Лодка медленно всплывала. Локатор показывал, что стены, окружающие корабль, уходят далеко вверх, и невозможно было определить, где они кончаются. Когда корабль, всплывая, достиг отметки в 50 метров, а вокруг по-прежнему были каменные стены, сердца подводников вновь закралась тревога. Если кратер поднимется еще метров на 30 и до поверхности останется менее чем 20 метров, то корабль не сможет преодолеть край этого гигантского колодца, поскольку осадка судна в полностью всплытом состоянии составляла около 19 метров. И еще одно обстоятельство, которое должен был помнить командир. Согласно уставу подводного ВМФ, атомная подводная лодка не имела права на всплытие в течение всего похода. За нарушение этой инструкции можно было предстать перед трибуналом. От поверхности корабль отделял слой воды в 10 метров. По-прежнему судно окружали каменные стены. Диаметр подводного колодца в этом месте расширялся и достигал 300 метров. Командир приказал поднять перископ и осмотреться. Когда прибор, представляющий собой систему оптики, позволяющую вести наблюдение за поверхностью из подводного состояния, был поднят, он показал необычную картину. Они оказались внутри пространства, замкнутого со всех сторон скалами. Каменные стены кратера выходили из воды и почти смыкались вверху, образуя некое подобие купола высотой около 100 метров. Центр этого купола венчало отверстие диаметром приблизительно метров 50, в которое был виден кусочек синего неба с плывущими по нему облаками. Через это отверстие, представляющее собой не что иное, как жерло вулкана, в доисторические времена извергались мегатонны расплавленные магмы. Командир, созерцавший перископ окружающий пейзаж, почувствовал себя неуютно при мысли о том, что глубоко внизу, там, где кончается многокилометровая толща воды, всего лишь тонкий слой земного панциря отделяет их от расплавленных бушующих недр. Приборы давно уже показывали наличие теплого течения, поднимавшегося из глубины, оттуда, где близость огненной земной мантии нагревала воду. Это обстоятельство вселяло известную тревогу в сердце командира, хотя логика подсказывала, что едва ли стоит ожидать каких-либо осложнений от вулкана, чья деятельность угасла во времена, необозримые для памяти человечества. Изумляясь происходящему и не веря, что такое может действительно случиться, Пивнев скомандовал полное всплытие. Несколько минут спустя огромный корабль вынырнул на поверхность, всколыхнув этот таинственный мирок, чьи воды веками были неподвижны и пусты. Нечасто людям приходится соприкасаться с подобными тайнами, хотя существует спор сумасшедших, которые на парашютах спускаются в кратеры потухших наземных вулканов. Сделав съемку и подробное описание объекта, командир скомандовал погружение. Единственный путь, которым они могли выбраться, был тот подводный коридор, который привел их сюда. Его без труда нашли на глубине 210 метров. Приблизительно через час, двигаясь в узком лабиринте скал буквально на ощупь, корабль вышел в свободное пространство. А еще через некоторое время, когда необычная и неожиданная опасность миновала, Данил припомнил странность, замеченную им в критической ситуации. Несколько матросов, оставивших свои боевые посты и бестолково топтавшихся неподалеку от него. Сидя в минуты досуга в кают-компании и обсуждая с другими подробности происшедшего, Данил задал интересующий его вопрос одному из сослуживцев. Но Харасакал, присутствовавший здесь же, опередил матроса. «Видишь ли, — ответил Мичман, пряча смущение за напускной невозмутимости, — ты единственный святой на этом сатанинском корабле. И, очевидно, мы искали спасения возле человека, которому явно покровительствуют небесные силы. И, как выяснилось, мы не ошиблись». Видя удивленное лицо Данила, Мичман похлопал его по плечу и рассмеялся. Так окончилось очередное чрезвычайное происшествие, на которое судьба была столь щедра к подводному кораблю К-19. Происшествие достойно занять место на страницах приключенческого романа. Вернувшись на курс, судно продолжало плавание. Заметную роль в армейской судьбе Данила Андреева сыграл замполит Бондин, и об этом стоит рассказать подробнее. Матрос Андреев, известный читателю по предыдущим главам повести, был единственным верующим, служившим в советском атомном подводном флоте и удостоившимся высокой награды. Этот факт, достаточно интригующий сам по себе, становится еще более интересным, когда мы узнаем, какие приключения и события сопутствовали этому человеку в его нелегких армейских трудах. Что касается заместителя командира корабля по политчасти капитана первого ранга Бондина, то он был воинствующим атеистом по призванию, а не только в силу занимаемой должности. В обязанности замполита входило перевоспитание матроса Андреева и превращение его в нормального члена общества, то есть в атеиста, комсомольца. Впоследствии, быть может, в алкоголика, наркомана, преступника. Неважно, лишь бы спасти человека, помочь ему избавиться от религиозного дурмана, вывести из тьмы и мракобесия в сияние ярких ленинских идей и утвердить его стопы на дороге, ведущей к светлому коммунистическому будущему. За эти задачи замполит взялся с энтузиазмом, но быстро остыл, встретив непреклонность молодого матроса, который на первый взгляд не казался ему слишком крепким орешком. Об эту непреклонность, будь она неладна, разбились честолюбивые устремления Бондина, ибо мысленно он уже видел себя пожинающим лавры за успешное перевоспитание этого верующего парня, неизвестно как попавшего в атомный подводный флот. Изо дня в день, все больше убеждаясь в иллюзорности своих надежд, замполит залился, ругал в душе тех, кто повесил ему на шею этого богомола, и сгущал тучи над головой Данила. Клевета, всевозможные подставки, оговоры. Все эти миленькие штучки, столь любезные сердцу любого чекиста, все Данил испытал на себе. Но странное дело, никакая моральная грязь, обильно генерируемая замполитом, не приставала к нему надолго. Сознание сослуживцев, словно просвещаемое свыше, отказывалось воспринимать образ врага, тщательно культивируемый Бондиным вокруг Андреева. Общественное мнение было на стороне Данила. Он считался нормальным парнем и пользовался доверием товарищей по службе. Тогда опытный комиссар Бондин начал копать с другой стороны. Как-то раз, вернувшись с казарм, где экипажи субмарины жили в периоды между морскими походами, и производя ревизию своей тумбочки, Данил с неприятным удивлением обнаружил, что Евангелие, бережно хранимое им среди всех превратностей службы, пропало. Маловероятным казалось объяснение, что книгу стащил кто-то из матросов с целью почитать ее и приобщиться к вечным ценностям. Многозначительные взгляды замполита помогли Данилу понять, откуда дует ветер. Несколько дней спустя Бондин, вызвав его в свой кабинет, без обиняков заявил: «Ваша книга изъята по моему прямому распоряжению». Тут же, не сделав перерыва, он перешел на вполне человеческий тон и добавил, что собирается немного почитать Евангелие, а затем вернуть его владельцу. «Я много слышал об этой книге», — говорил Бондин, задумчиво перелистывая страницы Нового Завета. «Но как-то не случалось прочитать что-нибудь из нее. А между тем здесь есть немало интересного. Например, вот это место, выделенное черным шрифтом. Что вы думаете о нем?» Как у любого нормального человека, у замполита был свой маленький прикол. Всех матросов, даже новобранцев, он называл на «вы», что весьма редко практиковалось офицерами Красной Армии. Гораздо популярнее были и остаются в наше время окрики и пинки. А что касается нецензурной брани, то, как говорится, офицер без мата, что пистолет без патронов. На фоне этих сомнительных добродетелей бондинская вежливость выгодно отличалась, но она не могла бы обмануть того, кто хорошо знал замполита. Бондин был мелковат. Данилу это было хорошо известно, но в данный момент его больше заботила душа этого человека. Давно сыграли отбой, а они все сидели за столом, заваленным бумагами, и беседовали, как два старых приятеля, встретившихся после долгой разлуки, и которым есть что обсудить. Колорит в сцене придавал портрет Карла Маркса, хмуро взиравшего со стены на раскрытое Евангелие, лежавшее среди бумаг на столе замполита. В этот вечер, единственный раз за все время, Бондин предстал перед Данилом обыкновенным человеком, со всеми слабостями, неуверенностью и страхами, свойственными любому. Замполиту хотелось верить в вечную жизнь за гробом, потому что ему лучше других было известно, насколько легко человек может расстаться с жизнью земной. Поздно ночью, отправляясь спать, Данил молился в душе о своем начальнике, и в его сознании звучали последние слова Бондина. «Может быть, когда-нибудь я стану верующим», — говорил офицер. «Но сейчас я политработник, сами понимаете». Евангелие замполит оставил у себя. Не помню достоверно, о ком поется в песне и чья именно служба опасна, трудна и, на первый взгляд, как будто и не видна. Но служба матроса-подводника действительно трудна, опасна. А что она не видна, так это в десятку. Уходя в поход, люди на несколько месяцев прощаются со свежим воздухом, солнечным светом, небом, ветром, дождем. Со всем, что окружает человека, что он практически не замечает, на чем быстро начинает ностальгически тосковать, случись ему лишиться этого. Особым параграфом устава атомному подводному кораблю запрещается всплытие в ходе всего плавания. Все необходимое следует брать с собой, а воздух вырабатывается химическим путем прямо на борту судна. Невидимые стальные монстры скользят в темных глубинах океанов и морей, неся в себе страшный подарок дьявола — атомное оружие. Каждая субмарина имеет два экипажа, основной и дублирующий. Вернувшись из плавания, вся команда отправляется на медицинское обследование, лечение и отдых. Реабилитационные центры для моряков-подводников очень похожи на обыкновенные санатории, что кажется странным, когда говоришь о советской армии. Тем не менее, это правда. Вернувшись из подводного плавания, каждый матрос и офицер может рассчитывать на достойный отдых и медицинское обслуживание. В конце февраля 1972 года, когда над Баренцевым морем плыли низкие свинцовые тучи, указывая на то, что зима за полярным кругом – это вам не Сухуми, основной экипаж атомной подводной лодки К-19 находился на берегу. Вернувшись из далекого и трудного похода, Данил вместе со служивцами вкушал отдых и восстанавливал силы, в то время как их субмарина, приняв на борт дублирующую команду, вновь ушла в океан. Жизнь на базе в эти дни протекала спокойно и не приносила больших осложнений. Иногда это спокойствие нарушалось учебными тревогами, к которым все хотя и привыкли, но считали их излишне частыми и обременительными. Туманным ветреным утром 23 февраля, когда до подъема оставалось около часа и матросы видели самые сладкие сны, тишину разорвала сирена и база наполнилась гулом голосов. В считанные секунды весь личный состав был построен и замер в ожидании команды.